Текст Священного Писания, который я желаю прочитать для нашего общего размышления и для нашей совместной беседы. Откройте, пожалуйста, второе послание святого апостола Павла Коринфянам. Я буду читать с 5 главы, второе послание святого апостола Павла Коринфянам. 5 глава, начиная с 17 стиха и до конца. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он соделал для нас жертвою, за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И мое желание вместе с вами поразмышлять, побеседовать на тему «Грешники, примирившиеся с Богом, с Господом». Конечно, тема большая, обширная, очень важная и необходимая. И я хочу сказать, что я хотел бы выделить некоторые моменты из прочитанного текста Священного Писания для нашего размышления. Итак, первое – полное преображение грешника, примиренного с Господом. Второе. Примирение с Богом только через Иисуса Христа и не через кого другого. Третье. Примирение, которое совершил Господь Иисус Христос на Голгофе, оно доступно всем людям для того, чтобы получить его. И последнее. Через примирение, совершенное Господом Христом на Голгофе, мы все получили служение примирения. Конечно, мы не сможем сегодня все полностью пройти, но я думаю, что два первых момента мы пройдем. Итак, грешники, примирившиеся с Богом. Что мне вначале хотелось бы сказать? Вы знаете, что в силу нашего ограниченного человеческого разума, человеческого ума, мы не в состоянии уразуметь полностью и даже представить все те ужасные и страшные перемены, которые произошли во Вселенной в результате грехопадения наших прародителей. То есть, ведь мы-то живем на проклятой земле, так сказал Бог Адаму. Для нас очень трудно это представить по той причине, что мы, никто из нас, никто не жил в то время, когда небожители посмотрели на то, что Бог сотворил на его творение, и когда они увидели Вселенную, и когда они все увидели, они ликовали от радости, потому что они ничего подобного до этого не видели. Как и написано, ликовали сыны Божии. Мы этого не видели, мы с этим не знакомы, и поэтому нам намного труднее представить все то, что происходило после грехопадения и то, что происходит в настоящее время. Вот оно что. Потому что дьявол, который сделал бунт против Бога, он смог привести эту нашу землю в полную негодность, и не только землю, но и все человечество Он привел в полную негодность. Он осквернил и небо, и землю. Настолько она осквернена, и земля, и небеса, что вы помните, что для спасенного человечества она не годится, ни небо, ни земля. Иоанн увидел новое небо и новую землю, а старый, когда воссел на престоле сидящий, она бежала от него, небо, земля бежала, потому что не было места, и они осквернены, полностью пришли в негодность, чтобы в вечности мы обитали на ней. Как видите, масштабы поражения, масштабы осквернения не поддаются осмыслению нашего разума, потому что он тоже несовершен. Посмотрите, и не только это. В результате грехопадения Адама и Евы полностью разрушена гармония взаимоотношений между сотворенными Богом существами. Помните, Павел даже пишет: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». Полностью все разрушено. А также, что самое важное, полностью нарушены взаимоотношения человека с Богом. Вот что важно. Так, я хочу сказать, что это еще не все. Да, сейчас плохо, но будет еще хуже. Писание говорит, что это не предел, губительное сатанинское влияние на человечество, оно еще не достигло своего апогея. Помните, Павел пишет: «Тайна беззакония уже в действии, но еще не совершится». Когда это осуществится? Во времена великой скорби, когда церковь будет взята от земли. Итак, в результате грехопадения все человечество утратила свой первоначальный облик. Перед Богом оно стало абсолютно мертвым, непригодным. Так вот, казалось бы, что еще немножко, еще чуть-чуть, и все человечество будет ввергнуто в ад на вечную погибель. Потому что нету во Вселенной той силы и той способности, которые могли бы восстановить падшее человечество, которые могли бы восстановить падшую землю и падшее небо. Так вот, дорогие мои, еще одна проблема, что это падшее человечество, оно объявило войну, непримиримую войну с Богом. Писание говорит, что мы были врагами Богу, непримиримыми врагами. Итак, посмотрите, даже насколько сегодня мы видим вот эту вот непримиренность грешного человечества, что они стараются даже слово «Бог» убрать везде, с лексикона, с литературы, где бы ни... Почему? Потому что одно упоминание о Боге вызывает у них ярость, раздражение. Это как аллергия смертельная для этих людей. Что это? Это вот это то, что грешное человечество в концу веков пошло напрямую, напролом войной против Бога. Вот в какое время мы живем. Так вот, дорогие мои, для греховного мира действительности они не имеют никакой надежды, они не имеют никакой будущности. Почитайте 72-й псалом, там написано: какова будущность, на скользких путях ты их поставил, говорит Асав. Итак, несмотря на грандиозность человеческих планов, несмотря на то, что они стараются, что грешный мир, он идет к своему позору, он идет к своему поражению. Кого бы они ни избирали, какие бы планы они ни строили, как бы они ни называли, избирая одного или другого человека, о, это новая надежда, эта надежда лопается, как мыльный пузырь, потому что без Бога. Итак, Писание говорит, тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля соблюдаются тем же словом огню на день суда. Это пишет апостол Петр, второе послание. Так вот, блаженство нечестивых – это кажущееся блаженство, это мираж, это самообман. Так говорит Асаф, они стоят на скользком пути. Так вот, дорогие, казалось бы, что нет такой силы, которая бы в действительности могла бы остановить этот процесс разложения человечества, но сила есть. Дорогие мои, Бог в своей премудрости еще прежде создания мира все это предусмотрел, все это видел. То есть грехопадение Адама и Евы, это не было сюрпризом для Бога, неожиданностью. Это то, что Он предусмотрел. И Он предусмотрел план коренного, полного преобразования грешного человечества. Полное, абсолютное преобразование настолько Богом предусмотрено, что этот человек опять может иметь самые чудесные взаимоотношения и с друг с другом, и с Господом. Все зависит от того, что является объектом нашего взаимоотношения или кто является объектом. Итак, полного примирения и полного спасения от власти греха и от вечного мучения Бог предусмотрел удивительный план прежде создания мира. Вот какого Бога мы имеем. Вот какой Бог сегодня нас поддерживает, нас охраняет и нас оберегает. Итак, первое. Полное преображение грешника. 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Как это могло получиться? А вот как. Здесь говорится выше немножко, что Иисус Христос – это та единственная личность, которая полностью изменяет внутреннее духовное состояние всякого грешника с любым грехом, как бы велики грехи не были этого человека. То есть он в состоянии это сделать, и он это делает. Он делал, делает и будет это делать. Оказывается, что Бог предусмотрел, как я уже сказал, уникальнейший план, в результате осуществления которого грешник получает возможность и получает способность полной свободы от влияния сатанинских сил, а также получает свободу полностью от власти греха. Так написано в Писании. Иисус Христос, благодаря своим страданиям и смерти, Он даровал нам победу над грехом, Он даровал нам победу над силами сатанинскими. Да, мы живем в грешной плоти, да, дьявол имеет еще доступ к нам посредством нашей несовершенной греховной плоти, но он не имеет власти над нами. Бог лишил его этой власти, и подверг его позору. Так вот, дорогие мои, смотрите, благодаря этой личности Иисуса Христа, сегодня бывший грешник, который приходит к Иисусу Христу, он получает способность к святой и благоугодной жизни. Я, когда размышлял над этим, мне хотелось говорить «Аллилуйя! Слава Господу!» Это Он предусмотрел. Это не мы своей мудростью достигли, не мы своей силой достигли. Это Он все это сделал. Поэтому мы сегодня пришли сюда, мы должны, глядя на эти видимые знаки, мы должны сказать «Слава Тебе, Создателю, и слава Тебе, Исполнителю этого плана». Плана восстановления падшего грешного человечества и восстановления всей Вселенной. И я верю, что восстановленная Вселенная, она будет еще более прекрасней, чем та, которая была до грехопадения. Так вот, смотрите, 14 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас». Рассуждающий так, если один умер за всех, то все умерли. Что это значит? Вы никогда не сможете жить полноценной жизнью во Христе Иисусе, если вы не готовы умереть. Это аксиома. Это фундамент нашей святой благоугодной жизни. Мы никогда не сможем жить, если мы не умрем. Это важнейшая истина. Посмотрите, что сказал наш благословенный Спаситель Евангелия Матфея, 16 глава. Посмотрите, внимательно послушайте. Итак, 16 глава Матфея, 25 стих. Вот что здесь говорит Господь. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Вот он, фундамент нашей обновленной жизни. Если мы хотим жить жизнью во Христе Иисусе, мы должны потерять эту жизнь, в которой мы сейчас живем. То есть мы должны умереть. Только тогда наша жизнь будет по-настоящему полноценной и богоугодной Господу. Что я вижу, когда я прихожу ко Христу? Я вижу, что вследствие моей личной греховности я должен умереть, потому что Он абсолютно свят, а я грешен. Что мне делать? Но Бог в своей любви, посмотрите, любовь Христова объемлет нас. Бог в своей любви, Он предусмотрел план. Какой, дорогие мои? Он приготовил Агнца, закланного за нас, прежде создания мира. Вы влавливаете, какой чудный, дивный план Божьего восстановления падшего человечества? Сатана ликовал, думал, что все человечество погрязло во грехах, и все пойдут в вечную погибель, все. Но он не предусмотрел, что Творец все-таки был и остается Творцом. И его мудрость несравненна с мудростью даже осеняющего Херувима. Итак, посмотрите, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вот оказывается, что. Итак, полноценная жизнь – это жизнь во Христе Иисусе. Другой полноценной жизни вы нигде не найдете. Но, как это часто бывает у нас, когда мы общаемся, разговариваем. Вы знаете, каждый старается трактовать посвященность со своей колокольни. О, а я так понимаю, а я так понимаю. Кто-то ходит на богослужение три раза в неделю, а кто-то за год три раза не посещает. И оба верующие, и тот, и тот. И оба посвятили свою жизнь Христу, правда? Кто-то постоянно читает и вникает в Священное Писание, а кто-то 20-30 лет членом церкви, и он с трудом не может родить ни одного стишка на память. И тот верующий, и тот, правда же? Кто-то постоянно подставляет свои плечи, кто-то постоянно жертвует, трудится для Господа, постоянно. А кто-то говорит, а Богу разве нужны наши деньги? Они же ему не нужны. И тот верующий, и тот верующий, заметьте. И те, и другие называются верующими людьми. Вы знаете, я хочу обратить ваше внимание на большое общество верующих людей, которые тоже имели разные взгляды на посвященность, как и мы сегодня имеем разные взгляды на посвященность Господу. Так вот, посмотрите на Израиль. Вот они вышли из земли египетской. Идут в землю обетованную. Одних мужчин, которым более 20 лет, более 600 тысяч. И вот они идут. Чем их Господь питал, помните? Ангельская пища, правда? Ну, хорошо ангельской пищей один раз в неделю прийти, попитаться. А это и сегодня, и завтра, и один месяц, и один год, и 10 лет, и 20 лет, и все одно и то же. Ну, жены, попробуйте вы своим мужьям хотя бы неделю одно и то же давать подряд. Что оно выйдет из этого? Я помню, мы когда ехали в Америку, мы 3 месяца жили в Италии, в Риме. И когда мы приехали в Рим, знаете, ой, нас поселили там, ну, нас там кормили тоже бесплатно, вот. И, знаете, итальянские спагетти с этим соусом итальянским, ой, мы в таком восторге были, ох, мы много слышали за это все, и мы так, знаете, удовольствием принимали эту пищу, эти спагетти. Но эти спагетти были и сегодня, и завтра, и уже потом, когда уже после 3-го дня что-то уже восторга у нас не было, когда нам опять эти спагетти подали. А когда уже мы месяц их поели, вот, то у нас совсем пропал аппетит к ним. Вот. Ну, мы не голодали. Кто голоден был, тот шел и мог их есть. Так вот, нечто подобное с Израилем получилось, когда они шли в землю обетованную. И один год, и второй год, и все это десятилетия идут, и все-все, каждый день за днем, неделя за неделей, год за годом, 10 лет за 10, все. Что они делают? Они приходят перед лице Божие, и смотрите, что они говорят. Книга чисел, 21 глава. Я хочу прочитать вам, чтобы вы не подумали, что это не я придумал. Итак, 21 глава, книга чисел, 5 стих. О, это Левит. Итак, смотрите, они пришли. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Вот это да! Это верующие люди, правда? Все же верующие, как я и сказал. А теперь посмотрите на одну молитву одной личности, которой грозит через несколько часов ужасные пытки, ужасная смерть, быть повешенным, быть распятым на кресте. И вот он молится в Гефсимании. Он молится: «Отче, если возможно, доминует меня сия чаша. Если нет, да будет воля Твоя». Вот он, образец. Вы думаете, Христу очень нравилось, когда ему терновый венец одели, когда его заушали? Ему так нравилось, когда ему гвозди забивали? Его молитва была наполнена такой скорбью, как он говорит: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте даже со мной, чтобы какая-то поддержка хотя бы была, пободрствуйте хотя бы один час вместе со мной. Если возможно». Ужасная, ужасная скорбь. Это не то, что есть манну каждый день. Совсем не то. Но вы видите, какая разница? Потому что грех поразил этих людей, потому что дьявол полностью изменил их мировоззрение, он сделал их абсолютно непригодными. Эти люди не считались, и сегодня они не считаются с владычеством Божьим, с его абсолютным суверенитетом, что он решает, что нам даже есть и какую пищу нам посылать. Да, может быть, нам не все нравится в этом. Но если Господь изменил, если Господь восстановил твою падшую природу, если Он тебя сделал новой тварью, то молитва должна: «Господи, да будет воля Твоя. Если возможно, пусть будет. А если нет, негодная пища опротивила». Вот что получается. И что случилось с этими верующими людьми? Вы помните, где они остались? Они пали костьми в пустыне, эти верующие люди, потому что они были невозрождены. Это прообраз. И Павел пишет в этом же послании Коринфянам, только в первом послании, 10 главе, это были прообразы для нас, чтобы вы не были похотливые. Чтобы вы не говорили: «О, это твое мнение, это мое мнение. Ты так думаешь, я думаю». Есть одно мнение, библейское мнение. И Бог принимает именно то, что мы делаем на основании Его слова, а не то, что нам кажется правильным. Вот как оно получается. Так вот, дорогие мои, жить для Бога только в состоянии, предусмотренном самим Богом. Другой жизни, другого состояния нету и не будет. Смотрите, какое состояние мы можем жить для Бога. Итак, 17 стих. «Кто во Христе, тот новая тварь». То есть жить для Бога можно только пребывая в Иисусе Христе. Вне Иисуса Христа жизни нету. Тем более для Бога. Вот что значит полное преображение грешного человека. Посмотрите, Иоанна, 3 глава, когда пришел Никодим к нему и начал говорить, что мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога, Христос его останавливает и прививает: «Слушай, Иоанн, говорю тебе, должно вам родиться свыше». Вот оно, пребывание. То, что мы можем служить Господу в каком отношении? Во Христе Иисусе. Один закон для всех. Никакого деления на экономическое положение, на политическое состояние, ни по возрастному центру, ни по образовательному центру, абсолютно нет. Кто во Христе? Вот жизнь настоящая. Жизнь Богу угодная Господу. Итак, для того, чтобы жить жизнью во Христе Иисусе, необходимо пережить полную реконструкцию внутреннего мира. Старому места нету, как мы вчера говорили на библейском часе утром. К старому возврата нету и быть не может. Так говорит Слово Божие. Второе. Примирение с Богом только через Иисуса Христа. 18 стих. «Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирение». То есть в результате примирения с Богом мы стали новым творением. Так предусмотрено самим Господом, Богом. И посредником между нами и Богом стал Его возлюбленный Сын, а наш Спаситель. Так вот, поскольку грех стал причиной разрыва взаимоотношений между человеком и Богом, то Божья справедливость требовала возмездия за грех. То есть, Бог ненавидит грех, и грех должен понести возмездие. Но грех – это понятие абстрактное, это же не есть что-то, то, что вы можете взять или поставить. Грех – это то, что делает человек. Поэтому тот, кто делает грех, он попадает под гнев Божий, и на него должно излиться ярость Божьего гнева. Этого требует справедливость, этого требует Божья святость. Гнев Божий против грешников – абсолютно справедлив и закономерен. Так вот, но Бог определил посредника, и Бог определил условия, при которых возможно примирение. То есть, посредник должен понести возмездие за наши грехи. Но как он может понести, если он абсолютно свят? Абсолютно чист, как он может понести возмездие за нас? Мы очень часто говорим, что да, он пострадал несправедливо. Да, он как Божий Сын, как абсолютно святой и чистый, да, в этом отношении правильно. Но заметьте, что Господь Иисус Христос висел на кресте как? Как тот, который взял на себя. То есть Господь идет на крест, и Он говорит своему Отцу, на мне ответственность за их беззаконие и за их грехи. Вы ловите вот эту истину, что Он умер как грешник, как самый негодный человек, будучи абсолютно святым. Почему? Потому что Он сказал на мне. Помните, Павел пишет письмо Филимону, и он говорит, что если Анисим тебе что-то должен, ты считай это на мне. Кто сегодня способен пойти даже на такие простенькие жертвы, когда кто-то что-то кому-то должен, и вы говорите, о, считай это на мне, он невиновен. А Божий Сын для того, чтобы в действительности нас восстановить, чтобы в действительности дать нам мир и покой, Божий Сын, идя на крест, Он говорит, считай это на мне. И тогда Господь говорит, о, если это так, тогда Он изливает всю ярость Своего гнева, Он изливает на Божьего Сына, который взял грехи наши. Помните, Иоанн говорит, вот Агнец Божий, который берет грех мира на Себя. И Он пригвоздил этот грех к одрею. Вот оно, посредник здесь. Все же от Бога, то есть план от Бога, исполнение от Бога, примирение от Бога, все от Бога. Иисусом Христом, примирившего нас. Вот что. И тогда, смотрите, всем тем, кто уверует в Иисуса Христа, Бог не вменяет их грехов и их беззаконий. Удивительно. Просто это не укладывается в голове, насколько велика Божья премудрость. Мы от темени головы до подошвы ноги поражены грехами, беззакониями, А Бог не просто не вменяет, а это вот он, который посредине висел, это он виновник. На него Бог излил всю ярость гнева, а нас оправдал, не только простил, но и оправдал, сделал нас правыми перед Богом. Вот что все же, как тут сказано, Иисусом, все от Бога, все Иисусом Христом. Полная перемена. А куда девалось старое? Оно на кресте. Он там пригвоздил. А куда девался ропот? Те роптали в пустыне, те в пустыне говорили, нам опротивила эта пища. Но мы же тоже такие. А почему нет ропота? А потому что он там прибитый ко древу. А почему нету недовольства? Потому что он прибитый ко древу. Старая природа вся поражена. Теперь новая природа. И поэтому, смотрите, говорит апостол Павел, великое приобретение быть благочестивым и довольным. А где довольство приобретается? На Голгофе. Вот там, когда мы принимаем эту жертву Иисуса Христа, мы принимаем все то, чем обладает Он. Когда-нибудь Христос говорил Отцу Своему Небесному, как мне опротивила эта жизнь среди этих грешных людей? Нет. Абсолютно никакого недовольства. Но Он говорит, «Ей, Отче, я иду исполнить волю Твою». И поэтому его состояние становится нашим состоянием. Его довольство становится нашим довольством. Итак, грешник поет «Мир, полный мир». Может, эту песню я не помню, чтобы мы ее пели. Мне она очень нравится. «Мир, полный мир». И там, где суета, мир, полный мир, хоть зло вокруг кипит. Смотрите, вокруг нас кипит зло. Бури, перевороты, недовольство, политические лидеры меняются, стреляются, убивают, все, кается. Все. Смотрите, а церковь, вот этот маленький островочек, наполнен миром, покоем, тишина. Это все равно, как во времена Второй мировой войны. Вся Европа бурлила, сотни тысяч людей гибли на фронтах и все это. А маленькая Швейцария, малюсенькая, никакой войны нету, никакой армии нету. Живут, никто нигде не сражается, в полном мире, в покое. Даже Гитлер какой уже был, и то обошел Швейцарию, не стал идти через нее. Вот так точно и здесь, дорогие мои, это церковь, мы поем, «О, друг, иди в церковь живую!» Здесь только ты мир, дорогие мои, мы понимаем, «О, я знаю, что есть люди, говорят, быть верующим, это что значит постоянно быть в церкви?» Но на земле нету другого места, нету другого острова, нету другой Швейцарии, как только церковь. В церкви в действительности мир, покой, тишина. Почему? Потому что она сзади и спереди, она в окружении Иисуса Христа. Вне церкви бушуют войны, бушуют перевороты, все беззакония, все вне церкви бушует. А здесь мир, полный мир. Почему? Потому что наш посредник – Он примирил нас с Богом. Он дал нам новую структуру. Он дал нам новое естество. Он дал нам полное довольство теми условиями, в которых мы живем. И поэтому, дорогие мои, Его заслуга – это наша безопасность. И помните, Христос сказал, овцы мои в руке моей, из руки моей никакие силы бесовские, нечеловеческие, пусть даже убирают имя Бога изо всех книг, из школы, все, ничего. Христос говорит, не повредит, никакие силы из руки моей не похитят. Почему? В руке Иисуса Христа полный мир, полный покой, полное довольство. Вот где мы находим. Итак, Мы остановимся на этом сегодня, если Господь продлит нашу жизнь. Мы продолжим в следующий раз эту же нашу беседу. Мы посмотрим на то, что апостол Павел говорит, примирение с Богом доступно всем. Но не все принимают, потому что написано «не у всех вера». Примирение с Богом делает нас служителями примирения. Об этом поговорим в следующий раз. А сейчас мы поблагодарим Господа за то, что Он в действительности произвел перемену в нашей жизни и сделал нас теми людьми, которые могут идти к Господу в любое время, и Он слышит нас. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже, нас благодарим Тебя за спасение, за дар вечной жизни. Благодарим Тебя, что Ты стал посредником между Отцом Своим Небесным и нами. Благодарим Тебя, Господи, что Ты взял наши грехи, наши беззакония и понес эти ужасные страдания, понес ярость гнева, ощутил на себе за того, что Ты взял наши грехи и беззакония. Слава Тебе за это, хвала Тебе, и поэтому помоги нам сегодня, памятуя это, с глубочайшим благовением и с благодарностью принимать участие в этих видимых знаках, напоминающих нам о том, какой ценой Ты даровал нам спасение. Слава Тебе за все, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.